Дорогие братья и сестры, программу продолжает наша передача «Беседы о вечном». И я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. И вот сегодня рассказ пойдет о Корсунской иконе Божьей Матери. Вот какова ее история? Вы говорите, что история есть одна, есть другая история. Да. Ну вот, что написано, допустим, в одной из книг. По преданию, эта икона, написанная святым апостолом и евангелистом Лукой, принесена была святым князем Владимиром в Киев. Впоследствии ее увезли во Владимир, а затем в Москву, в Успенский собор. Имеется также сказание, что преподобная Ефросинья, княжна Полоцкая, пожелав украсить созданную ею обитель одной из икон, написанных самим святым Лукой, обратилась с просьбой к греческому императору Мануилу Комнину, состоящему в родстве с князьями Полоцкими. Ну вот такая история, да?
То есть две версии даже происхождения иконы.
То есть одна вот этот вот 10 век, да, а другая 12 век, вот так скажем. Ну вот... Что еще можно сказать об истории?
Необходимо отметить, что память этой иконы, чествование этой иконы совершается по церковному календарю 9 октября, или это по гражданскому календарю 22 октября. Итак, икона, значит, празднуется памятью этой иконы 9 октября по церковному календарю, 22 по светскому календарю. И вот как вы, Валентина Федоровна, сказали, что эта икона, она происхождение имеет вот две таких версии. Одна из них связана с князем Владимиром, то есть с тем временем, когда... Русь принимала христианство, в частности, святой князь Владимир, он крестился в Херсонесе, или это в средние века этот город назывался Корсунем, и на Руси у нас так, или сейчас это находится, в общем-то, в черте города Севастополя, вот. То есть он здесь крестился, и он, вот эту икону он взял с собой, и в Киев она была им взята и перенесена потом в Новгород, в Москву, и в настоящее время, в общем-то, она находится в самом главном соборе нашем в Москве, в Успенском соборе, Патриаршем соборе, за престолом находится эта икона. Вот. Ну, и что еще надо сказать? В общем-то, то есть история уходит вглубь веков, начало. И написана эта икона евангелистом Лукой. Ну, есть исследования по этой иконе. Вот, ну, исследователи говорят, что эта икона, она относится к числу малоизученных памятников древней иконописи. И, в общем-то, ну, еще что интересно отметить, что этот образ... стал, Пресвятой Богородицы стал одной из первых святынь вот этого Успенского собора в Кремле, и более 6 веков стоял в алтаре за престолом, то есть он являлся неизменным, этот образ, эта икона являлась неизменной участницей торжественных и трагических событий нашей русской истории. Вот это вот одна из версий иконы. Другая версия, она связана с тем, что вот, как вы уже отметили, это дочерью полоцкого князя Георгия Предислава, имя ее такое славянское, в монашестве Ефросинии. И ей было, рассказывается, что она отличалась высокой подвижнической жизнью, то есть аскетизмом, молитвенностью. И вот она, основала женскую обитель в Полоцке, и вот возымела такое желание обрести древнюю икону Пресвятой Богородицы, древнюю икону Пресвятой Богородицы через своих родственников, значит, императорского дома в Византии, в Константинополе. Ей удалось это сделать. Император и патриарх исполнили благочестивое желание Ефросинии, монахини Ефросинии, вручили, значит, и эта икона, она когда-то была в Эфесе, то есть Эфес, он известен нам тем, что в Эфесе, в доме Иоанна Богослова, святого апостола Иоанна Богослова, пребывала, жила сама Пресвятая Богородица. Сама Пресвятая Богородица — это очень древний такой город, очень известный. И вот из этого города икона.
А вот почему она называется Корсунская? Корсунская, видите, получается, что она была принесена святым князем Владимиром в Киев, а потом затем она, значит, путешествовала и в Новгороде, как вы говорите, и затем во Владимир была принесена, и в Москву, в Успенском соборе, в котором она сейчас и находится. А почему Корсунская зовется, эта икона?
Вот, видимо, это она называется Корсунская именно потому, что по тому, как святой князь Владимир из Корсуни взял
из
вот эту...
Из Корсуни. Да. И она около года находилась там, ну, как сказать, находилась в городе Корсуни для поклонения христианами, да? И почему вот она и получила название Корсунской.
Да, то есть вот по месту пребывания то же самое, что, например, вот... одна из главных святынь России, Владимирская икона Божьей Матери,
которая тоже
вот так вот тоже имела такую историю, что она была в разных местах и получила по месту своего пребывания, одно из мест пребывания это был Владимир, и так она вот Владимирская и так и стала называться.
Ну да. И там, очевидно, чудеса какие-то происходили, да, около нее. Ну вот чем известна и чем знаменита эта Корсунская? Она древняя икона, да, как мы уже сказали, да? Очень древняя икона. И была принесена святым князем Владимиром в Россию. Что происходило далее?
Ну вот, что нужно сказать? Вообще вот эта икона, по рассказам, ну, там, по традиции такой молитвенной, что ли, надо сказать, что перед иконой этой молятся об избавлении от душевных и телесных страданий верующих, именно вот душевных и телесных страданий верующих. То есть это как она перед ней вот молится Божьей Матери об утешении в разного рода страданиях. Вот, и вот, поэтому, значит, то есть это даже вот та икона, которая в Кремле, и та икона, которая в Полоцке, это разные так получаются иконы, но это просто, видимо, списки разные, вот, одного и того же образа. Ну и вот, значит, что еще надо сказать о той иконе, которая вот, значит, в Полоцке это вот была в 1239 году, дочерью полоцкого князя Параскевы при вступлении в брак с князем Александром Невским Корсунская икона была перенесена в город Торопец. Это один из любимых городов святого князя Александра Невского. И вот здесь Корсунская икона находилась в Богородицком соборе, почиталась чудотворной и прославилась многими чудесами, особенно заступлением города во время польского нашествия 1611 года. Один из вражеских отрядов под предводительством, ну, до 20 тысяч воинов у него в этом отряде было, под предводительством Льва Сапеги опустошали области от Нижнего Новгорода до окрестностей Торопца. И, подойдя к городу, противник не рассчитывал встретить даже отпора. Однако он был дан, этот отпор, и после кровавого штурма Сапега с большим уроном отступил. Эту осаду под живым впечатлением прекрасно писал неизвестный, но близкий к тому времени летописец. И невозможно удержаться, чтобы вот не передать вот хотя бы отчасти описание вот это. Вот посмотрите, было смутное время, шайки разбойников бродили по Руси, самозванцы, поляки, шведы, интервенты.
Борьба за Москву ушла.
Ну и вот это вот это, город этот, городок этот не был хорошо укреплен. И вот поэтому торопчане стали молиться к иконам, перед иконой Божьей Матери, святителя Николая. Надо сказать, что, значит, на лицевой стороне, значит, вот Матерь Божия изображена, а на другой стороне вот есть двусторонние иконы у нас, мы знаем, Николай Чудотворец. И вот рассказывают, что священники и народ слезно и неусыпно молили в церквах, да не предастся град врагам на истребление веры на извращение. Негда же достиг же восьмому дни сопега, уже и шествие творящую, к ограду, пишет летописец, оному жестокому льву или хищному волку, хотящие овцы, овца Христова словесного сада в один час усты меча всех поглотите. И тогда, значит, вот жители города, помолившись, предприняли крестный ход вокруг крепости, и во главе этого крестного хода несли образ Корсунской иконы Божьей Матери. Все население от мала до велика шли за ней, обливаясь слезами. Все население, сама Пресвятая Богородица замкнула стены града и острога молитвою к Сыну Своему и Богу нашему, и укрепила городские воя, как пишет вот летописец, благоупованы и дерзносы со двори. Вот, вечерело, рассказывает след, мужчины в домах своих простились с женами и детьми, облекли смертные одеяния, и все собрались на острог чудотворца Николая, куда вскоре подошел враг, и увидев, что ограждение мало и низко, возрадовались враги. Мало и низко укрепление, видите? Вот. Но с помощью Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца, осаждавшие в страхе и трепете, да, торопчане, с помощью Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца, в один миг вдруг укрепились духом и кинулись навстречу неприятелю. То есть, вот несмотря на то, что и слабо вооружены были, видите, и слышен был только общий вопль. «С нами Бог, Корсунская Богородица, Святой Никола!» И ободряя друг друга, они кричали: «Не бойтесь, помрем до единого!» Услышали жены боголюбезные крики своих мужей, выскочили из домов с плачами, криками, побежали к сражающимся. «Пресвятая Богородица, помилуй, Святый Никола, заступи и оборони нас!» И кинулись они в бой, подобно валам торопецким, и кольями бьют, и камни за острог метают, многих врагов на стенах живьем полоняют. О, преславное чудо, когда тогда сотворилось! Не только городским боем, сколько ангельским поможением в один час противных раненых и убиенных весь ров до верха наполнился, и поле все услано было побитыми, граждан же Бог соблюл целый и невредимый. Вот такое вот удивительное дело, что небольшой городок, в котором и силы-то не было столько, и помощниками-то явились даже женщины там.
Такой вот неожиданный отпор получили,
да, неожиданный отпор, то есть Господь вот так вот и Матерь Божия помогла. Лев Сапега не выдержал и отступил в горы, дозрит свыше на порубленных своих воев, говорит летописец. Но, убоявшись пушек, торопчан сбежал с горы, подобно змею свился во рву, плакал и рыдал о своей погибели. Так пишет летописец, интересно. А в то время, в шестом часу дня, сожженные, вздохнув свободнее, зазвонили по всем церквам, и пошли все великие мужи торопчане с женами и отроками возблагодарить пренепорочную Матерь Божию за милость и вот заступление, и за победу на врага и одоление, служили молебны по церквам, и все вкупе пошли в обитель святого и великого чудотворца Николая, здесь тоже ослужили молебен. И вот так вот совершилось то, что отстояли свой родной город с помощью Пресвятой Богородицы Николая Чудотворца. Но потом рассказывается, что в этом городе, то есть это то есть и все идет и к Александру Невскому подходит, видите, вот это все. Вот, говорит, что в 1792 году, то есть это уже в конце 18 века, храм, в котором находилась вот эта икона, он сгорел, Корсунская Богородица собор. Начали строительство, так вот, всем миром Но оно шло медленно, средств не хватало. У многих сгорело жители имущества во время пожара. Сама икона, она сохранилась. И вот строительство началось, не хватало средств. Обратились к Павлу Первому, государю Павлу Первому. Mm-hmm. И даже ему напомнили, что его предшественники, то есть вот, например, вот Михаил Федорович жертвовал на этот храм, на икону. Потом, значит, Алексей Михайлович тоже рассказывали они. И вот император Павел Петрович приказал отпустить из казны 4000 рублей. И на эти средства был устроен иконостас и покрыт червонным золотом, и в нем поместили на почетном месте древнюю корсунскую икону. То есть, видите, как. И вот это рассказывается. Далее говорится еще, что вот этот дивный образ, он не раз помогал, перед ним молились от бед и напасти во время вторжения французов, эпидемии в XIX веке, в 1831, 1853, 1898 годах. Вот это вот такие вот эпидемии были. А вот с приходом в 1917 году к власти большевиков образ был объявлен в достояние республики, изъят из собора, вывезен в Ленинград. И в настоящее время находится в коллекции Русского музея Петербурга.
А, то есть она сейчас находится уже в Русском музее, да, эта икона?
Да. В Торопце же, в церкви всех святых, находится список чудотворной корсунской иконы Божьей Матери. Недавно с разрешения директора Русского музея по просьбе предстоятеля тогдашнего, где-то вот в начале уже нашего века, 21 века, предстоятеля Белорусской церкви митрополита Филарета, с первого образа был сделан список. В течение многих веков жители Полоцкой земли не оставляли надежды, что когда-нибудь образ Божьей Матери вернется на их землю. Поэт Семен Полоцкий писал в 1650-х годах, еще в 1650-х годах, обращаясь в стихотворной молитве преподобной Фросинии: «Припади к стопам неместного царя, умоли снова возвращенной быть иконе святой Полоцк украсить». Вот и в наши дни она вернулась, точную копию сделать чудотворной иконы. Вот. Но это еще не конец рассказа о корсунской иконе, потому что она прославилась многими чудесами от других списков вот этой иконы. Мы говорили о том, что икона Божьей Матери, тип этой иконы — это Адигитрии, путеводительницы. И вот как мы говорили в самом начале, что перед этой иконой молятся об избавлении душевных, телесных страданий. Ну вот, говорили об обороне города, там вот, и от эпидемии. Еще хочется вот рассказать вот об этой иконе. Предположим, вот в 19 веке корсунская икона в Воронеже. Некая женщина Мавра Бурлакова, дочери которой, у него рождались мертвые дети.
У кого?
Вот у жительницы Воронежа Мавры Бурлаковой, у дочери рождались мертвые дети. И в видении было велено отправиться в Усмане, служить молебен Божьей Матери перед ее корсунской иконой. То есть в Усмане, в воронежских пределах это. Вот. И приехав в Усмань 14 мая 1854 года, Мавра пришла в храм, но там никто не знал о корсунской иконе Божьей Матери. И вот лишь после долгих поисков благочестивый старец Филипп Корякин обнаружил икону, она стояла в проеме окна. Настоятель разрешил Мавре увести образ в Воронеж, и вскоре ее дочь по молитвам, и вскоре, в общем-то, родилась дочка у этой женщины. Родилась дочь, то есть вот видите, тоже такие скорби и страдания человек испытывает, и Господь, в общем, чтобы укрепить веру, вот совершает такие чудеса. Вот еще один такой интересный, то есть эта корсунская икона Божьей Матери, она прославилась списками во многих местах Руси, Украины. И вот, например, есть такая корсунская икона Прозренная. Один из списков, чудотворно называется народы, Корсунская Прозрена, находится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы. Это на Украине.
Да, это Сумы, да, на Украине город.
Этот список выполнен на белом железе, интересно, стал известен в 18 столетии в селе Романовка Сумского уезда после исцеления слепорожденной девочки и впоследствии был перенесен в храм, выстроенный в Шпилевке, откуда и пришло его второе название – Шпилевская икона. Как проявление высшей радости о святом образе для большего прославления его не раз находились сияющим, неизъяснимым светом на дереве близ Шпилевского храма. В первой четверти 20-го столетия во время безбожной канонии икона была насильственно изъята из храма, помещена в музей. Как водится, бесследно исчезла ее драгоценная риза во время пожара, прошедшего в музее. Список Корсунской иконы Божьей Матери чудесным образом не пострадал. Этот случай произвел на всех сотрудников сильнейшее впечатление. Испугавшись, они решили возвратить святой храм, образ в храм. Но поскольку Шпилевская церковь была к этому времени разрушена, икону принесли в Спасо-Преображенский собор города Сумы, где она находится и поныне. В честь святой иконы Божьей Матери Корсунской Прозренной Шпилевской появилась традиция при стечении множества народа духовенства ежегодно совершать крестные ходы, а в октябре 2003 года на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата было благословено внести ее в список чудотворный икон Матери Божьей Матери на Шпилевской Прозренной с датой празднования 22 октября, то есть вот о котором мы говорили по новому стилю, и на третий день по Пасхе. Угу. То есть вот такие вот происходят вот чудеса, знамения. Очень важна, конечно, молитва. Очень важно вот само общение с Богом, Пресвятой Богородицей.
Угу.
Потому что, конечно, у нас много разных скорбей, болезней, там вот каких-то происшествий таких. И поэтому вот очень важна общение с Богом. И Господь вот таким вот образом слышит, Матерь Божия слышит, помощь приходит. И вера умножается, самое главное, вера умножается. Потому что ведь в наше время сейчас нередко колеблется ведь вера. Даже сейчас, вот, например, мы разговариваем с вами в пасхальное время, ведь Церковь Божия, она так, Пасха сама 40 дней длится. Некоторые люди удивляются, почему так, такой праздник, но это праздник, а всех праздник. А с другой стороны, бывает и в эти дни, и всегда. Ну, мы часто дома, вот, ну, Пасха, все совершилось, осуществилось, и все как-то вот. Ведь нас борют лукавый дух, он также ведь нападает на нас и мыслями. И бывает, что только мы не слышим, и с какими случаями не сталкиваемся. Иногда даже, значит, думаем, а воскрес ли Спаситель? И вот Церковь Божия, она это вот празднует такое продолжительное время, что и как бы всем окружающим говорит, что Христос-то воскрес. Воскрес, надо веровать. Благодать Божия может содействовать нам, если мы не опустим руки, что мы будем трудиться, что мы будем молиться, что мы будем действовать. Господь все сделал для нашего спасения, все. Иконы Божией Матери все время нам подаются, и древние образы, и вот такие чудеса происходят. Поэтому нельзя нам унывать, нельзя нам печалиться, нужно, особенно вот в пасхальное время, радоваться нужно. Вот, несмотря ни на что, не предаваться худым мыслям каким-то, не падать в обморок от каких-то слов, сказанных нами, вот и так далее. Ну и не осуждать людей, конечно, потому что люди ведь меняются, и слава Богу. Доброжелательно надо относиться к каждому человеку, как к образу Божию. Вот это нам Матерь Божия говорит. Ну, еще, может быть, вот такой случай тоже интересный, связан с Корсунской иконой Божьей Матери. В одной из книг пишется о том, что это утешительница камчадалов, то есть на Камчатке.
На Камчатке.
То есть не только в центре России, на Камчатке и везде.
Каким образом, вот. Интересно. Образ там тоже оказался, да?
Да, и вот и на далекой Камчатке. Икону почти 50 лет назад привезла на Камчатку в город Ключи раба Божия Анастасия. Кстати, Анастасия – это воскресение в переводе на с греческого языка. Написана была на доске в милопрекрасный оклад и хранилась под стеклом в кивоте. По размерам она изображение совпадает с Корсунской иконой Божьей Матери, хранящейся до революции в Исаакиевском соборе. Вот и в Исаакиевском соборе тоже чудотворная икона это есть. Петербурге. Однажды сын Анастасии, будучи в немеяем состоянии, бросил икону на пол и начал топтать ногами, чем привел в негодность оклад икивот. И вскоре Анастасия умерла, ее приятельница принесла икону в храм Рождества Богородицы. Настоятелю иерею Иоанну Болицкого этот образ Царицы Небесной пришелся по сердцу, и он внес ее в алтарь, закрепив на горнем месте, часто молился перед ним. Вот молился, часто молился перед ним. Пример. Однажды в мае 2000 года, придя в храм, отец Иоанн почувствовал сильное благоухание, как по окончании богослужения, когда пахла ночь благоухание ладаном. Поклонившись престолу, батюшка, как обычно, подошел к Корсунской иконе Божьей Матери и заметил в трех местах небольшие капельки прозрачной жидкости, сочащий тонкий запах, похожий на мира. Через два дня священство было служено молебном Корсунскому образу Божьей Матери, организован крестный ход, во время которого столетняя икона засияла свежестью красок, и всем было очевидно ее обновление. На следующий день после крестного хода благословение владыки Игнатия на ежедневное проведение благодарственного молебна отец Иоанн, будучи до этого в телесном изнеможении, буквально оздоровился и чувствовал себя, словно после поездки по святым местам. А также получил исцеление прихожанка, страдавшая сердечными приступами. Во время проведения благодарственного молебна 25 мая на иконе вновь появилось мир и благоухание. И вот исконная православная вера возвращается к русским людям, пусть медленно, постепенно, но и община на Камчатке стяжает вот эту благодать Святаго Духа. Ну и здесь можно сказать, что вот это, что вот эти все вот благодатные случаи говорят нам о том, что, что изливающиеся на нашу русскую землю являются вот для нас невидимыми ступенями, которые ведут нас к врачу души телец.
Итак, сегодня вот мы с вами вели рассказ об иконе Пресвятой Богородицы Корсунской. Что можно сказать, завершая разговор, нашу сегодняшнюю беседу?
Думается, что завершить разговор можно, прочитав кондак вот этой иконе. Гласа первого. «Пречистый твой образ, Корсунский, владычица, видящий духовно зрим тебя, яко же яви сердцем усты, исповедуем тебя, Богородицу воистину, и любовью поклонения тебе приносим. Спасай нас присно молитвами твоими, яко предстательница и покров еси рода христианского».
Итак, это были беседы о вечном, и сегодня у нас в нашей студии был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Он рассказывал об образе Пресвятой Богородицы Корсунская. Спасибо вам, отец.
Слава Божия.
Георгий, и Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спасибо, до свидания.
Слава Божию. Всего доброго вам, дорогие радиослушатели.